понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в эфире Радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Радио Крым Реалии с вами каждый день в 8.35 и 18.30 по крымскому времени на средних волнах. Нас можно слушать на частоте 549 кГц, а также в диапазоне FM на частоте 107. Ну и, конечно же, можете слушать нас в сети интернет непосредственно на сайте Крым Реалии, либо слушать и смотреть наши программы на канале Крым Реалии в YouTube. Ну и, конечно же, можете звонить нам всегда, и звоните, и пишите нам, и мы всегда с радостью выслушаем ваше мнение. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Крым в центре внимания.
А говорить мы сегодня будем о Крыме. О Крыме, правда, тот, который был с 1941 по 1945 год. О том, что там происходило, говорим мы неспроста именно сегодня, потому что сегодня день памяти погибших во Второй мировой войне. Завтра в Украине будет отмечаться День Победы над нацизмом. Но вот как раз в эти дни мы пригласили в нашу студию нашего коллегу Сергея Громенко, крымского историка, ну и автора «Крым Реали». Добрый день, Сергей.
Добрый день, Александр.
Давайте так. Сегодняшнюю программу мы как бы озаглавили вот «Война и мифы» и «Крым во Второй мировой войне». Мы хотим рассказать нашим радиослушателям, точнее, напомнить о том, что Вторая мировая война, она началась отнюдь не 22 июня 1941 года, а 1 сентября 1939 года. Вот хотя бы с этим историки согласны или опять тут может быть несколько точек зрения?
На самом деле, практически все историки согласны с тем, что Вторая мировая война началась 1 сентября. Время от времени в Британии, скажем так, относят эту дату на 3 сентября, чтобы подчеркнуть национальный колорит. Дескать, вот после того, как Британия объявила войну Германии, началась эта война. Но общемировой консенсус такой, что 1 сентября 1939 года – начало Второй мировой войны. Другое дело, что в России с целью подчеркнуть особенность их пути, их исторического влияния, все-таки выделяют до сих пор отдельно так называемую Великую Отечественную войну, начало которой приурачивают к 22 июня 1941 года, и поэтому, конечно, в обывательском сознании, надо об этом говорить прямо, имеется определенный разрыв шаблонов.
Mm-hmm. Но вот тем не менее, значит, весь мир говорит о том, что 1 сентября началась Вторая мировая война, Советский Союз, ну а теперь Россия выделяет эту Великую Отечественную войну, которая началась 22 июня 1941 года. Но между этими двумя датами почти 2 года. И тут первый, и мне кажется, очень важный вопрос. А вот в эти 2 года, когда мировая война уже затронула Польшу, уже захвачена Франция к этому моменту, уже захвачена Дания, Норвегия и так дальше, а Севастополь, живет ли он, например, Севастополь и Крым, они живут мирной жизнью, или все-таки там происходят какие-то приготовления, ну, не знаю, к возможному нападению нацистской Германии?
Начнем с того, что мирной жизнью он не мог жить по определению, потому что весь Советский Союз был изначально нацелен на установление мирового господства с помощью мировой революции и поддержки этой мировой революции с помощью, опять же, мировой войны. Мы не можем точно сказать, когда эта идея была оформлена окончательно однозначно, но где-то после 1935 года время от времени встречаются фразы и формулировки высшего руководства, что, дескать, нас ждет новая империалистическая война, которую мы должны пройти малой кровью на чужой территории, в которой весь старый порядок буржуазных, капиталистических, хищнических государств будет разрушен, и советский строй установится над всей землей.
Какой-то очень мирный строй, который хочет уничтожить и разрушить все остальные страны.
Ну, не столько страны, сколько режимы. А потом все люди на земле соединятся в единую советскую мировую республику.
И станут советским народом.
И поэтому, конечно, уже на самом деле, уже в 1939 году начинаются мобилизационные приготовления. Чтобы мы понимали, там с 1940 года советская промышленность переходит на военные рельсы. Все в Советском Союзе, от мала до велика, понимают, что война неизбежна, война будет. Просто все думают, что в этот раз Советский Союз будет наступать. Ну, получилось, как получилось.
Ага, ну, то есть можно говорить о том, что Крым вот к обороне, да, его не готовили ни в 39-м, ни в 40-м году, ни в 41-м.
Да, да, да. Более того, судя по тому, с какой поспешностью, хаотичностью, нервозностью и бессмысленностью проводили оборону в, в начале войны, да, во второй половине 41-го года, очевидно, что никаких нормальных планов не было. И эти планы создавались на ходу, и поэтому в них было полным-полно дыр.
А вообще, была ли в 1941 году, я так понимаю, что в октябре приблизительно, да, немцы зашли уже в Крым, начали свою операцию по защите Крыма. Вообще, была необходимость защищать Крым? Была ли необходимость вкладывать достаточно много ресурсов? Вот чем Крым был так ценен советскому командованию, что оборона Севастополя продолжалась там до лета 1942 года?
В первую и в самую главную очередь понятие о Крыме как о непотопляемом авианосце в Черном море, оно родилось как раз в это время. И надо понимать, что тот, кто контролирует Крым, и с помощью Крыма контролирует воздух и акваторию Черного моря, может влиять на очень важного немецкого союзника Румынию, из которой поставляются нефть для собственно, бедной этой ресурсом Германии. И точно так же он может контролировать и Кавказ, откуда поставляется нефть для Советского Союза. Напомню, что все сегодняшние знаменитые газо- и нефтехранилища и там источники в Сибири и Урале не были разведаны. Весь поток больше 90% нефти получал Советский Союз Кавказа. Ну и плюс, конечно, влиять на позицию Турции. Кто контролирует Черное море, тот склоняет Турцию к войне или нейтралитету. Поэтому Черноморский флот и его база Севастополь, ну а Крым как место нахождения Севастополя, было в фокусе германского командования. И мы, конечно, не можем с точностью сказать, в какой там день недели было принято решение взять Крым любой ценой, но мы точно знаем, что это не спонтанно, что война должна была докатиться до Крыма, и она докатилась по естественным причинам. Угу.
Сколько обошелся Крым в обороне Советскому Союзу? Я имею в виду сейчас потери, какие понес Советский Союз.
Это чрезвычайно сложный вопрос, потому что человеческие потери Советского Союза были разбиты на очень большой промежуток времени. Начнем с того, что была разгромлена практически там на 65% в плену и убитыми, ну и разбежавшимися тоже, 51-я армия, которая защищала Крым. Затем были потери тех войсковых соединений так называемого Севастопольского оборонительного района, которые удерживали город. После необходимо присовокупить потери так называемого Крымского фронта, то есть тех частей, которые были высажены во время Керченско-Феодосийской десантной операции в конце 41-го, начале 42-го года, и до мая удерживали Керченский полуостров. И уже на одном из, уже там, только там 150 тысяч погибших, не считая пленных, в самом Севастополе до 90 тысяч пленных оставили, и число погибших может быть где-то в два раза меньше. Но в любом случае, по соотношению человеческих жизней на квадратный километр, мало какой регион в Советском Союзе может вообще сравниться с Крымом.
Угу. Но вот если вернуться непосредственно к истории, одна из, наверное, тоже самых, ну, и ярких, и одновременно самых трагических страниц, это так называемая Керченская феодосийская десантная операция. Это декабрь 1941 года, когда сотни и тысячи потом морских пехотинцев, ну, и просто пехотинцев, да, их сбрасывают в воду, и они идут штурмовать побережье. На самом деле, для чего все это делалось?
В самую первую голову для того, чтобы обеспечить защиту Севастополя. Севастополь – это на самом деле, с военной точки зрения, вот центр Крыма.
То есть это не связано с тем, что только что перед этим фактически, да, были отброшены немцы от Москвы, и вот теперь начинается новое наступление?
Тут довольно трудно отделить одно важное дело от другого. На самом деле, не только там. У Сталина случилось очень легкое, очень быстрое и болезненно излеченное головокружение от успехов, когда действительно в начале декабря удалось остановить немцев и даже отбросить немцев под Москву, и после этого решили там буквально за два года, а может быть и меньше, закончить войну путем проведения очень быстрых решительных операций. В частности, на территории Украины и в Крыму. Но в Крыму эту операцию, скорее всего, проводили бы вне зависимости от того, как дело складывается на основном фронте, потому что Севастополь нуждался в помощи. Потому что Манштейн все теснее и теснее обжимал город в кольцо, и если было бы срочно не подать ему помощи, отвлекая немецкие силы на другой фронт, то вполне возможно, что Севастополь пал бы уже в начале 1942 года. Эта операция вынудила Манштейна остановить осаду города и заняться войсками на Керченском полуострове.
А там же также проводились и такие не очень широко известные десантные операции. И, наверное, вот эти операции, их точно можно назвать операциями смертников, когда из Севастополя отправляли десант в Евпаторию, захватывали тоже в декабре отвлекающий десант, и в Судаке. И вот этих, вот это зачем делать? Зачем людей было посылать вообще на верную смерть? Абсолютно. Потому что им никто же на помощь не приходил и не собирался прийти.
Вполне возможно, начнем с того, что операции отвлечения абсолютно необходимы были для того, чтобы сбить немецкое командование с толку, чтобы никто в штабе Манштейна не знал однозначно, где будет нанесен главный удар. Почему бы, собственно говоря, и не в Судаке? Удар в Судаке позволяет выйти во фланг тем частям, которые там стоят под Феодосией, а те части, которые под Феодосией, в свою очередь, прикрывают Керченский полуостров, очень удобно. И поэтому в Судаке, кстати говоря, было несколько десантов. В Евпатории десант был один, памятник ему стоит, местные, конечно, чтут. То, что потом их не спасли, это, конечно, позорная страница советской военной истории. Десантникам удалось спровоцировать что-то вроде антинацистского восстания и бои в городе, и там себя немцы показали настоящими карателями, используя огнеметы против населения. Но вот с чисто военной точки зрения мне представляется довольно сложным, потому что из Евпатории, куда ни наступай, везде очень много. Ну, просто, извините, дофига куда идти. Это не перекоп, чтобы его перекрыть.
И ни Феодосия, ни Судак, да?
Даже в Севастополь в тыл ударить нельзя, потому что очень далеко.
Понятно. Сергей, еще такой вопрос. Смотрите, давайте мы послушаем, значит, это председатель подконтрольного Кремлю законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева. Она недавно вот сказала о том, что во время обороны Севастополя Красная Армия проявила невероятную стойкость, и мужество военных было удостоено уникальной медали. Прямая речь.
Мнение.
Да, Севастополь был сдан, но эти 8,5 месяцев были столь насыщены мужеством и героизмом, стойкостью и подвигом, что, по сути, это событие, в честь которого учреждена была государственная награда. Это редко когда случается, не за победу, не за взятие, а за именно оборону, за стойкость и мужество.
Мнение.
Ну, как бы комментарий того, что было, и комментарий вот этой самой награды. А Севастополь, он действительно неприступный для врагов, был сдан или... И вот что там произошло?
Начнем с того, что да, там нехорошо, конечно, прибегать к аргументам от Хоминым, но тем не менее, все-таки она не только и не столько председатель законодательного собрания российского Севастополя, сколько еще и автор нескольких пособий по севастопольской истории и довольно активный пропагандист вот этого вот российского взгляда на прошлое полуострова. Поэтому тут, конечно, надо понимать, что кое-какие моменты сглажены. Да, действительно, медалей за взятие было очень много, но и медали за оборону были не единичны. Не только
то есть, это не одна за оборону
Севастополя? Не одна за оборону Севастополя.
Медаль за оборону Одессы была тоже или нет?
Я вот не историк Одессы, не готов сказать. Но, тем не менее, однозначно, что это не единственная медаль. Что касается того, что там проявляли героизм, не проявляли героизм, ну, это безусловно, никто никогда и не спорил с тем, что... советские войска в Севастополе защищали свой пост храбро. В этом-то нет никаких сомнений, об этом и сам Манштейн говорит. Вопрос заключается в другом, насколько правильно и эффективно советское командование использовало эти войска.
А вот если говорить вообще про войска, у кого было численное преимущество во время этой севастопольской операции 1941-1942 года?
В каждый конкретный момент по отдельности то у севастопольского оборонительного района, как он назывался, потому что это не только город Севастополь, это же на самом деле Инкерман, от Инкермана до Балаклавы и вся северная сторона. В какие-то моменты определенное преимущество было у немцев, но самое главное, что классического превосходства 3-1, которое должно было обеспечить взятие города, у немцев не было. И в этом-то самая главная суть, что немцы взяли этот город не потому, что они его тупо задавили живой силой или там артиллерией.
Я в школе нам всегда говорили, превосходящая сила противника, потому что они просто туда сбросили несколько танковых армий и так дальше, и потом просто вот всех сбросили в море. А как было на самом деле?
На самом деле, все дело заключается в том, что качественное управление немецкими войсками войсками на порядок превосходило управление советскими войсками. И это такая правда, от которой некуда деваться, потому что советские войска воевали так, как было предписано уставами, по, условно говоря, там поротно-побатальонно. В то же время, как немцы активно экспериментировали с так называемыми штурмовыми группами, когда они собирали вместе представителей различных родов войск, и каждый имел определенную локальную задачу, но в целом немцам, конечно, удавалось и в том числе и в прямом пехотном бою одержать победу, а не только они там забрасывали все с бомбами. Отдельно, конечно, надо сказать нехорошее слово о Черноморском флоте. Черноморский флот гораздо меньше поддержал защитников Севастополя, чем мог бы.
Ну вот да, это, кстати, очень интересный вопрос, и мы к нему вернемся после небольшой паузы.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
В эфире радио «Крым. Реалии». С вами Александр Янковский. Сегодня, 8 мая, напомню, мы говорим как раз о Дне памяти и примирения, который отмечается в Украине. Говорим о жертвах, павших во время Второй мировой войны на территории Крымского полуострова. Кстати, у нас в студии Сергей Громенко, крымский историк, автор «Крым. Реалии». Сергей, посмотрел я. Есть такая медаль за оборону Одессы, учреждена указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 22 декабря 1942 года. То есть не уникальная медаль за оборону Севастополя. Сергей, тогда такой еще вопрос. Смотрите, вот по поводу этого самого Черноморского флота. От ваших коллег-историков я неоднократно слышал о том, что командование Черноморского флота, вот такое мнение, что оно настолько было испугано в свое время, да, что практически всю Вторую мировую войну продержало этот самый Черноморский флот там вблизи российского, ну, побережья, где Сочи, там Новороссийск, Краснодарский край и там Грузия. Вот туда вообще отвело корабли. Что такое случилось? Это правда вообще?
Можем говорить однозначно и уверенно, что командование Черноморского флота повело себя с военной точки зрения абсолютно неправильно. Потому что я прекрасно понимаю, почему они боялись. Миф о том, что немецкие корабли, а прежде всего итальянские корабли, итальянский флот, это сегодня представляется, что Италия у нас страна такая веселая и несколько расхлябанная. На самом деле итальянский флот был тогда в пятерке лучших в мире, и многие командующие флотами в Советском Союзе боялись прямого столкновения. Потом оказалось, что итальянский флот не так силен, но тем не менее.
То есть они боялись просто прямого столкновения? Вот флот с флотом, да?
Да.
Но ведь не было в Черноморском флоте вообще за весь этот период, там, с 39 по 45 год, какого-то большого такого флотского сражения.
Безусловно, потому что Черноморский флот на самом деле доминировал над всеми, над флотами всех государств Черноморского бассейна. Единственная проблема заключалась в том, что он был практически бесполезен в отражении авиационных атак.
И то есть самолеты немецкие могли делать все, что хотели в тот момент на Черном море?
Не то чтобы абсолютно все, но большинство всех потоплений советских кораблей приходится на долю неподводных лодок, и уж тем более не надводных катеров, а именно на действия Люфтваффе.
А советское командование просто было к этому не готово.
Да, и в результате, когда немецкие части подходили к Севастополю, орудия Черноморского флота, вместо того, чтобы помогать защитникам на первом этапе, вместе с кораблями, понятно, отправились в Новороссийск вместе с командующим. И потом Черноморский флот сделал очень много для того, чтобы перебрасывать подкрепления и вывозить раненых, но это не совсем боевые действия. Его боевые действия были, например, набеговая операция на Констанцию в Румынии. Практически полный провал.
А зачем? Ну, то есть...
Для того, ну, как зачем? Для того, чтобы ликвидировать такую возможность, как использование румынских баз для базирования немецкого флота.
А какой это год вообще? Это, когда это происходило?
41-й.
А скажите, Сергей, тогда такой вопрос. Но ведь Черное море можно туда было зайти только благодаря, если там Турция открывала тот же самый там, ну, Босфор и Дарданеллы. Но немецкие корабли и итальянские свободно могли заходить в Черное море?
Нет, потому что Турция же не была официально воюющей стороной. И поэтому она не... Опять же, турки до самого последнего не хотели определяться. И в советской историографии принято считать, что если бы пал Сталинград и немцы бы вышли к Кавказу, тогда бы и турки присоединились. Мы не можем это утверждать наверняка, но то, что турки не пропускали так, как того боялись советские генералы, немецкие и итальянские корабли, это однозначно. И немцы перевозили свои, кстати говоря, подводные лодки и катера на железной дороге до Румынии, тут собирали и пускали в море. Но это было побочное явление. Главную роль играл, конечно же, воздушный флот. который господствовал. Поэтому к Черноморскому флоту... С другой стороны, Черноморский флот не понес тех потерь, которых они боялись, так что генералы могли... Адмиралы за свои корабли были спокойны.
Но если говорить про человеческие потери, в 1942 году, вот в июле, когда уже практически была решена на тот момент судьба обороны Севастополя, сколько людей осталось на территории Севастополя, я имею в виду сейчас бойцов Красной Армии, сколько не смогли эвакуировать, вообще почему... Ну, такое громадное количество людей осталось на территории Севастополя и попало в плен. Это уже не 41-й год, это не неразбериха там первых недель и месяцев.
Очевидно, мы должны говорить о неком психологическом факторе. Потому что Севастополь так долго оборонялся и имел все-таки такое неприходящее военно-политическое значение, что сама мысль о том, чтобы его оставить, представлялось ересью, и никто не мог там выйти к Сталину и сказать, ну вот придется. Все помнили, что всякий раз, когда говорили, там, Минск надо сдать, Киев надо сдать, это заканчивалось нехорошо для тех, кто это предлагал. И, кое-кого, кстати говоря, из белорусских военачальников даже расстреляли. Я думаю, что если бы начальник Киевского военного округа не погиб, выходя из окружения, он тоже попал бы под суд. Поэтому... Для того, чтобы оставить Севастополь грамотно, нужно было заранее подготовить план эвакуации. Но как его подготовить, если все верят, что Севастополь неприступен для врагов?
А то есть, готовя план эвакуации, ты автоматически становился бы врагом народа для Сталина и для всех остальных?
Не то, чтобы вот так прямолинейно, но в принципе близко к тому. И поэтому, конечно же, все делалось в последний момент, и подводные лодки вывозили партийные архивы, а не людей. И поэтому... Флотское командование и армейское командование. Флотское командование бежало на самолетах, поэтому в очередях били друг друга и даже стреляли из автоматов по взлетающим. И множество народу в этой неразберихе погибло от своих же, а не от немецких пуль. И самое главное, под самый занавес, когда уже все равно ясно, что город не спасти, почему не надо было дать приказа о капитуляции? 90 тысяч человек все равно по-любому попали бы в плен. Но пусть бы они это сделали на каких-то условиях по доброй воле, чем попали совершенно бесправно.
Ну, может быть, это была просто общая политика о том, что советские солдаты никогда не сдаются, советские солдаты никогда не попадают в плен, и потом после войны имели миллионы людей с таким клеймом предателя, да, изменника Родины, просто которые попали в плен во многом благодаря мудрости в кавычках советского руководства. Понятно, Сергей. Давайте так еще. Ну вот 1944 год, у нас буквально полторы минуты остается. Происходит уже освобождение Красной Армии от нацистских захватчиков Крымского полуострова. А насколько быстрее у Красной Армии получилось это сделать, чем у немцев?
Ну, если мы будем манипулировать цифрами, то получится, что Красная Армия якобы прошла полуостров за 35 дней, в то время как немцам понадобилось полтора года. На самом же деле манипуляция заключается в том, что первые плацдармы для освобождения Крыма от нацистов советская армия захватила в ноябре 43-го года, и до апреля 44-го ничего не могла с немцами поделать.
Поэтому, то есть больше, чем полгода прошло.
Поэтому вовсе не так все радужно, это во-первых. А во-вторых, и это самое главное, что немцы, в отличие от советского командования, здраво оценивали свои возможности, вместо того, чтобы героически умереть всем на полуострове, организовали беспрецедентную акцию по спасению своих солдат, чем выгодно отличаются от руководства советской армии.
Спасибо. Сергей Громенко, крымский историк и автор «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили про войну и миф, и про Крым во время Второй мировой войны. Сегодня, 8 мая, в Украине отмечается День памяти примирения. Завтра, 9 мая, День победы над немецкими, ну, над нацизмом во время Второй мировой войны. Я хочу вам еще раз напомнить, что нет такого, знаете, момента, когда вот все начинается, и какой-то момент все закончилось. Потому что перед 22 июня 1941 года было еще 1 сентября 1939 года. Перед этим практически два года, как Великобритания, Франция, Польша боролись с немецкими захватчиками. Другие страны не всегда делали, а иногда, в общем, а часто и помогали. Потом делали руководители этих стран большие круглые глаза и говорили: а нас-то за что, да? Давайте помнить и давайте изучать историю, потому что все это имеет непосредственное отношение к нашим сегодняшним событиям. Это была программа «Радио Крым Реалии». Я Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Услышимся.